Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Здравствуйте, это «Спутник Эрудита». У нас что не воскресенье, то праздник. И вот сегодня праздник, который, мне кажется, можно отвечать всем, кто говорит на русском, а также, можно сказать, родственных языках. Родственных. На белорусском, на украинском, не знаю, на словацком. Пусть тоже отмечают праздник. Сегодня день русского языка, и мы пригласили к себе гостя. Анатолий Николаевич, Анатолий Баранов, доктор филологических наук, заведующий отделом Института русского языка Российской академии наук. Здравствуйте, Анатолий Николаевич.
Доброе утро, добрый день.
Так что, будем с вами предлагать белорусам, словакам, украинцам тоже отмечать День русского языка?
Ну, предлагать-то можно все, что угодно. Ну, корни же одни. Согласятся ли они?
У этих языков. Давайте начнем отсюда.
Ну, вот корни одни, это прославянский язык, да, из прославянского вышли славянские языки, в том числе русский,
Анатолий
украинский,
Николаевич.
Белорусский.
И вот как раз вот эти три языка, да. Анатолий Николаевич, а давайте такой вопрос. А вообще, ну вот мы с вами говорим на русском языке сейчас.
Да.
Так откуда он взялся-то вообще? Ну почему вот для нас... доктор филологических наук звучит именно так, как я сейчас это сказал. Почему вот Анатолий Николаевич звучит так? Откуда это пошло? Откуда этот язык?
Ну, много откуда. Но то, что филологические, вообще говоря, это заимствование. Ну, и доктор, по-моему, тоже заимствование.
Я не совсем об этом. Я так сейчас... еще более точно, на мой взгляд, попытаюсь сформулировать, если позволите. Так, а откуда пошел этот язык в принципе? Вот где он появился? Знают ли об этом ученые? Где, почему, как? Почему те слова, которые мы произносим, вот они именно такие, а не другие? Почему англичане говорят там «те», мы говорим «чай», например, да? То есть есть ученых понимание, что, я не знаю, в тьму таракане он появился, там на месте Персии появился такой язык?
Нет, ну что касается территории, то это индоевропейский ареал. Есть же, так сказать, совсем про язык для многих, для германских, для романских, для славянских, для санскрита. Это вот, скорее всего, территориально, это Европа, Индостан. Вот эта сфера. Но, конечно, в точности, ну, есть разные теории, насколько они там точны, это большой вопрос, но они имеют право на существование, поскольку как-то мотивируют соответствующими учеными. А почему? Ну, ответить невозможно. Там неизвестно почему. Ну, вот индоевропейский язык распадался на различные диалекты.
На протяжении тысячелетий.
Да, конечно, многие тысячелетия, которые становились отдельными языками. Вот в конце концов, и в том числе, там возник прославянский, из прославянского стали развиваться другие языки, поскольку народы, они живут же, там, так сказать, в одном месте, они любят там где-то путешествовать, вот, может быть, находить себе пропитание какое-то более полезное и удачное в каких-то других местах. Но вот они расселяются по территории и, естественно, теряются связи с другими группами, которые там говорили на прославянском языке. И там возникают какие-то другие языки, южные, да, славянские языки, там западнославянские языки. Вот. И, так сказать, постепенно возникают, ну вот там русский язык, там русский, вот это вот, там разделение русского, там украинского и белорусского, там произошло где-то Это в 15-16 веках где-то так.
То есть по меркам историческим это вообще недавно
произошло? Ну, в общем, относительно недавно.
Скажите, да. А насколько праславянский язык от современных восточнославянских отличается? Вообще мы бы не поняли друг друга никогда, ни при каких
условиях.
Очень сильно
отличается, да. Какие-то корни, конечно, являются общими, но сейчас и отдельные слова мы в сербском, например, или там в хорватском мы легко узнаем. Но, конечно, вот так понять даже украинскую речь человеку, который не жил на Украине и не знает, например, ни белорусского, ни польского, будет довольно трудно. А украинцы, например, они там прекрасно понимают русских, ну, если хотят, естественно. Там прекрасно понимают белорусов и неплохо там понимают поляков. То есть вот такой вот у них, так сказать, особенность этого языка, который оказался вот в таком положении типологическом. И носители этого языка, они и очень неплохо понимают польский. А русские, которые не знают там других языков, там славянских, они польский практически не понимают.
Так. Первая столица Руси, говорят, Новая Ладога, там говорили по-русски? И, насколько я понимаю.
Про Новую Ладогу я ничего не знаю.
Ну, хорошо, давайте про Новгород. Про Новгород. В Новгороде можем мы говорить, что в Новгороде говорили на русском языке? Времен Ивана Грозного.
Какой в этом времена Ивана Грозного, ну да, наверное, говорили на русском языке, хотя, так сказать, на каком-то из диалектов русского языка, безусловно. Потому что, собственно, литературный русский язык складывается в таком, ну, в таком виде, в котором мы его можем опознать. Это эпоха Карамзина. То есть это конец 18 века. Ну, а, собственно говоря, ну, такое оформление, я бы сказал, уже уж совсем близкое там, к современному языку, конечно, это в этом направлении работало очень много Пушкин, его произведения, ну, не только Пушкин, естественно, и многие писатели и поэты его эпохи. Ну, конечно, он самый выдающийся там, человек, который, ну, как
сегодня
говорят, день рождения
Пушкина, мы не могли
языка,
не поговорить
числе,
про
да.
Пушкина, конечно, да. Мы обязательно, я все хочу выяснить про Пушкина, да. Не забудем, да, вернемся к Пушкину.
Не простим, да.
Скажите мне, а что такое произошло? Вот вы обозначили конец 18 века. То, что пытаются нам читать. Говорите, ну здесь же все понятно. Вот мы нашли тут берестяную грамоту. Тут все понятно. Ну что вам не понятно, что здесь написано? На самом деле очень неясно, что говорили русские люди на русском языке до того, как появился современный литературный. Что произошло? Вот в какой-то момент что-то произошло, и язык как-то изменился, да?
Ну, речь идет не о том, что язык изменился, а в том, что складывались социально-политические условия для возникновения литературного языка. Потому что когда страна объединялась, то необходимо было иметь что-то общее там, в языке, чтобы, грубо говоря, по крайней мере, понимать, так сказать, друг друга хорошо. И там, развитие бюрократии в хорошем смысле, всякого учета и контроля, экономического характера, финансы, там, работа крупных там, производств, все это требовало унификации языка. Поэтому вот такие социальные, социально-политические там, основания возникновения языка были очевидны, потому что объединялась страна. И вот это объединение страны, оно и привело к тому, что, там, что возник литературный язык, но он возник именно так, как он возник, благодаря деятельности многих и ну, там, очень важных деятелей культуры. Ну, в частности, Карамзин, который, безусловно, был один из писателей, который создал тоже в там, значительной степени там, русский язык, который потом стал литературным, собственно говоря. Ну, конечно, это все началось и раньше, но просто там произошло там, изменение письменности и изменение норм там, использования русского языка. Значит, постепенно там происходило приближение. Значит, дело в том, что в определенный период на Руси было, так сказать, была деглосия. Был там древнерусский язык, который использовался в обыденной жизни. И был там церковнославянский язык, который там, значит, использовался в сфере религии, ну, в частности, на там, церковнославянском языке. там была, была написана, Библия переведена, так сказать, Библия на скромнославянский язык, и она использовалась в богослужениях. Это был язык религии, культуры и науки в определенный период времени. То есть вот такая дегласия наблюдалась. И, собственно говоря, вот там возникновение литературного языка, который, ну, кроме Карамзина, конечно, нужно упомянуть Ломоносова, который тоже в этом, принимал живое участие как ученый, как сейчас мы сказали, представитель научной общественности. Вот. И, конечно, все это в целом и привело к тому, что появился там литературный язык, который и стал тем, что объединяло нацию. Ну, да, по крайней мере, русских, да, скажем так.
А вот теперь, мне кажется, мы как раз плавно к Пушкину. Он говорит, Пушкин это человек, который в большой степени создал современный литературный язык. Я правильно говорю?
Ну, в определенной степени, да, конечно.
Что значит создал? Сидел Пушкин, что-то там писал, и вдруг он создал современный литературный язык. Вот как вы, как ученые, это видите? Я не понимаю этот процесс. Вот как он
происходит? Ну, речь идет о том, что там, поскольку это литературный язык, он обладает определенным социальным капиталом. Вы понимаете, что там человек, который там владеет литературным языком, он имеет большие возможности для занятия какого-то там социального положения в обществе. Он имеет преимущество там в получении какой-то престижной работы, хорошо оплачиваемой и так далее. Но понятно совершенно, что это вот в отличие от периода, там, скажем, сразу после революции, когда создавались литературные языки для бесписьменных языков народов СССР, они, в общем, конструировались на основе разных диалектов. Тут процесс имел все-таки в значительной мере естественный характер. И Пушкин там создал прозу, ну, своим гением, да, там он создал прозу, которая стала образцом русского языка для последующих там носителей русского языка, и в определенной степени многие там Пушкину подражали, конечно, потому что, ну, вот там все говорят о чистоте прозы Пушкина, там прозы Пушкина, о ее ясности, лаконичности. И это действительно так и есть. То есть вот эти тексты, они такие оказались образцовые для русской культуры, эталонные для русской культуры. И это вот и есть вклад в создание русского литературного языка.
Теперь, если хочешь понять, в чем гений Пушкина, да, то можно просто вот послушать ваш ответ. Вот теперь понятно, как создавалось вот этот литературный язык.
Для этого лучше Пушкина читать. Почитайте прозу Пушкина, и это будет очень хорошим уроком для того, чтобы понять, как вот, так сказать, каковы истоки русского литературного языка. Конечно, не только Пушкин, но вот это минимум еще Карамзин, это минимум Ломоносов, там и многие другие. Но все-таки Пушкин это важная такая часть, там важный этап там, в создании литературного языка. Потому что, конечно, потом, в период там, 19 века, там меняется письменный стиль русской речи, меняется, безусловно.
Письменный стиль.
Письменный стиль, да. Но мы про устные, понимаете, трудно что-то сказать, потому что у нас нет там достоверных источников устного русского языка того периода. Mm-hmm. Ну, нету просто, они отсутствуют. Но можно сказать, что там в произведениях некоторых там гениальных это писателей там, 19 века обнаруживаются, так сказать, некоторые следы, там, достаточно достоверные, там, по-видимому, устного языка. Но, в частности, у Достоевского, у него там многие диалоги персонажей, скорее всего, основаны на этом разговорном языке, вот там разночинной интеллигенции XIX века. Вот, но все-таки, так сказать, достоверных источников нет, поэтому мы можем говорить только о письменном языке. И вот оказывается, что там со времен Пушкина с первой половины там, XIX века к концу XIX века меняется стиль письменной речи в сторону усложнения. Вот то, что про Пушкина говорят, что это был такой прозрачный, простой язык, где мало сложных синтаксических конструкций. А к концу XIX века вот, оформление пропозиции, то есть о той части высказывания, которая связана с описанием ситуации, то есть вот именно это самая простая, так сказать, семантически самая простая часть, она усложняется. То есть там появляются сложные синтаксические конструкции, которые навешиваются на эту простую часть. Я уж не говорю о прозе там, Льва Толстого, который там, известно, что он писал очень сложными синтаксическими конструкциями, периодами. Вот, но и другие писатели там, того времени, и письменная речь того времени усложняется. Это уже вот некоторое, так сказать, развитие литературного языка.
Вот известна причина. Говорят, английский язык стал международным, потому что он прост. Русский язык настолько сложен, что люди, живущие в России, считающие русский своим родным, так себе его знают.
Ну, вот это абсолютно ложное заблуждение. Вернее, это ложное заблуждение, это масло масляное.
В общем, это ложь.
Но это абсолютно заблуждение, что английский язык является простым языком. Дело в том, что есть разные стадии овладения языком. Но вот, условно говоря, есть какая-то начальная стадия, которая позволяет вам что-то говорить на языке и более-менее понимать, что вам говорят. И вот для английского языка первая стадия, она действительно довольно простая. Вот это первая стадия. Но там, если вы хотите читать Фолкнера в оригинале, то, увы, вам этой
не
стадии совсем
простой,
не будет достаточно.
Да? Так, а с русским что?
Русский язык отличается тем, что вот эта первая стадия вхождения в язык в нем сложнее, чем для английского языка. Она может быть, ну, вот, чтобы, так сказать, начать там что-то говорить на русском языке и понимать, что тебе говорят, вот эта вот первая стадия, она требует больше усилий от человека, который изучает русский язык. Именно поэтому вроде бы оказывается, что русский язык сложнее английского языка. На самом деле это не так. Это абсолютно не так. Ну, и все языки, у них вот этот вот начальный период вхождения в язык по сложности оказывается разный. Но, кроме того, конечно, тут еще важно учитывать, что, так сказать, в какой мере, там, скажем, если русский язык там, изучает, например, носитель там, польского языка, конечно, ему будет проще изучить русский язык, чем, скажем, немцу. Да? Mm-hmm. Вот, то есть, если ваш родной язык ближе по там, типологическим там, признакам к русскому языку, то вам, естественно, будет легче там, освоить русский язык. Вот, но вот это вот усложнение, оно абсолютно нормально, и связано оно с тем, что я бы высказал такую идеалистическую мысль, я думаю, что марксисты меня бы осудили, материалисты, точнее, это меня бы что-то осудили. Мне кажется, что в целом происходило и усложнение мышления говорящих, которые там используют русский язык. То есть, когда появилась необходимость более концентрированно выражать смыслы. Да? То есть, когда вот там в XIX веке я готов допустить, это гипотеза, это не доказано, но я готов допустить, что речь была менее концентрирована с этой точки зрения. То есть, отдельные мысли облачались, грубо говоря, в форму отдельных высказываний, отдельных предложений. А потом оказалось, что есть необходимость за более короткое время высказать больше мыслей. И вот тогда стал меняться стиль русской письменной прозы. Скорее всего, и устная речь стала меняться, но мы не знаем как. А письменная, очевидно, стала меняться. Это видно по произведениям русской классической литературы XIX века. Тексты усложняются. Больше, значит, используются более сложные синтаксические конструкции. Значит, осложняется вот эта вот часть, которая связана с описанием ситуации. Вот то, что там в науке называется пропозицией. Вот там пропозиция осложняется. Я думаю, что мне кажется, вероятно, весьма вероятно, вот эти вот, так сказать, такие вот вводные, ну, не, это не вводные, а это иногда вводные, значит, иногда это, так сказать, фразы, которые там указывают на там, коммуникативную направленность высказывания. Вот эта часть, она употребляется все больше и больше, чаще и чаще.
Становится все сложнее и сложнее, так да. Что теперь далеко не всегда
сейчас
знаешь.
Совсем усложно, да? Сейчас совсем усложно. Но читаешь нет. некоторые тексты и не понимаешь, собственно, о чем речь.
Анатолий Николаевич, а вот сейчас мы подойдем к тому, сложно или не сложно. Расскажите нам, что же произошло, когда большевики пришли к власти с русским языком? Он ведь очень сильно изменился, или изменилась только письменные истории? Изменился только алфавит, вот эти изменения произошли. А так, как говорили, так и говорили.
Да, нет, конечно, изменился русский язык, но это было связано в первую очередь не с тем, что большевики целенаправленно хотели изменить русский язык. Они изменили реальность, они изменили социально-политическую реальность. Угу. Но кроме того, ведь в конце 19 века видные ученые, там, филологи разрабатывали реформу русского языка, потому что мы отлично знаем, да, что вот в старой письменности там присутствовали буквы, которые обозначали некоторые звуки, которые уже отсутствовали к этому времени. Но вот там произошло там падение редуцированных, и вот еры и ере, то есть это они обозначались на письме мягким, так сказать, и твердым знаками, вот сейчас они называются в нашем алфавите, эти знаки ставились, но никак не произносились. Потом, так сказать, некоторые графемы обозначали там, в языке 19 века один и тот же звук. Ну и тем более там в языке 20 века. То есть реформа орфографии была необходима. И это осознали те, кто пытался научить население грамотности. Это, значит, оказалось, что когда люди не произносят там, каких-то звуков, но вынуждены писать там, соответствующие графемы на письме, то письменность оказывается очень сложной. Ее очень трудно изучить. И это, конечно, проблема для модернизации. Потому что модернизация страны, там, развитие науки, производство, там, промышленности требовало упрощения письменности для того, чтобы рядовые граждане могли владеть письменностью. Ну, грубо говоря, они могли читать инструкции к использованию тех или иных механизмов.
Ну, очень обоснованная реформа в то время была.
Да, и эта реформа, которая была действительно осуществлена большевиками, но де-факто была подготовлена, конечно, в конце 19 века и начале 19 века очень известными российскими, русскими филологами. Поэтому это не то, что они эту реформу придумали. Они ее реализовали, воплотили в жизнь. И действительно это привело к сильному изменению, визуальному изменению русского письменного текста. Да, естественно, он сильно изменился. И он стал там восприниматься по-другому. Он стал короче при этом. Да? И да, конечно, возникла некоторая амонимия, мир, например, слова, которые писались в старой орфографии по-разному и различали два разных, абсолютно разных смысла, да, значит, мир как, значит, окружающая действительность и мир как отсутствие войны.
Да? Но никому это сейчас не мешает.
Некоторые блюстители русского языка считают, что это непоправимый ущерб, который был нанесен русскому языку, значит, после чего там русский язык, так сказать, покатился по наклонной плоскости вниз. Я так не считаю, нет, я так не считаю. Я считаю, что это была правильная реформа, и она дала очень положительные результаты, и в частности она позволила существенно расширить грамотность среди населения. Ну, не 100%, хотя отчитывались, как я понимаю, в советские годы о том, что, что неграмотность отсутствует. Это на самом деле, конечно, не так было. Это очковтирательство, очень характерное для советской эпохи, ну и не только, впрочем, но все-таки очень большая часть населения подняли, стала грамотной. Да? Да, это очень важно.
Сразу после выпуска новостей, если вы не против, мы поговорим об исследовании сервиса Яндекс.Цен, который провели совместно с вашими коллегами, с экспертами Института русского языка имени Виноградова. Составили список слов, которые используются исключительно в каких-то конкретных регионах. И вот если ты из другого региона, не вполне даже можно понять, о чем речь. Например, я с удивлением для себя понял, что такое корнер. Корнер. Но это не угол, это, оказывается, торговая точка. А недовольство выражают словом «обоплеваться». Вот. Ну, можно догадаться, конечно, но тоже используется крайне редко. Друзья, у нас в гостях известный филолог Анатолий Баранов, доктор филологических наук, заведующий отделом Института русского языка Российской академии наук. Сразу после выпуска новостей, через 3 минуты, вернемся в студию, продолжим разговор о великом и могучем.
Спутник «Эрудита».